Привет, Жень.
Привет, Лиан. Хочется, да, продолжить. У меня такое ощущение, что мы с тобой прошлый подкаст остановили на полуслове. Хочется продолжить.
Позапрошлый.
Прошлый-позапрошлый, у меня все смешалось уже. Мы с тобой их выкладываем не в том порядке, в котором пишем, поэтому уже не помню, где какой.
Но на самом деле мы сейчас говорим про подкаст про новую женственность. Ну, осталось ощущение, что там действительно много недоговоренного. И более того, после того, как мы записали, родилось много-много новых мыслей, идей, переживаний, вот, осмыслений всевозможных.
А вот это не сказали, и вот про это не поговорили. Но на самом деле мы вообще мало про что успели поговорить, но тема нас сильно-сильно затронула. Хотим продолжить.
Но теперь уже, наверное, в большем аспекте внешности, моды, где-то, может быть, стилистики, да?
Да, да. Внешности однозначно, потому что очень много, как оказалось, разных свобод и несвобод кроется в этой теме. У меня, например, очень мало, как оказалось, личностных свобод в плане внешнего вида. Меня очень многие вещи сильно расстраивают и заставляют что-то с ними делать. Например, вся история с увяданием кожи, со старением. То есть я не умею ее экологично и органично принимать. Я с ней борюсь и бегу в 3 раза быстрее против течения. Таких историй много в макияже. Тоже, да? Еще в тренде про неокрашивание седины. На самом деле очень много сейчас в наше время новой этики рождается разрешений для женщин не соответствовать ранее принятым стандартам красоты. И у меня, например, нет какого-то конкретного личного сложившегося мнения по поводу того, где та грань между красотой и насилием.
Продолжи как-то свою мысль. Что ты имеешь в виду? Где грань между свободой и насилием? Кого над кем насилуют?
Мы с тобой начали говорить об этом в теме про бодипозитив. И я могу продолжить. Допустим, возьмем историю с сединой. Очень яркий тренд сейчас, когда женщины не закрашивают седину. И это очень социально одобряемо среди феминистических таких вот ортодоксально настроенных женщин. Но я, допустим, как стилист, как эстет, глядя на это, могу сказать, что мне это не нравится, мне это не близко, это не наслаждает мои визуальные рецепторы. Есть как бы отдельные истории, отдельные картинки, очень красивые. И я попыталась их проанализировать, понять, когда это красиво не закрашивать седину. И мне лично красиво, когда определенный типаж костного строения, то есть челюстно-лицевого, это раз. И два, когда седина полная везде, то есть это когда это уже достаточно взрослые женщины, скажем так, 55+. И да, с определенной выраженной архитектурой лица это смотрится очень красиво. А когда я вижу, когда относительно молодые женщины, там 35+ лет, начинают, особенно яркие брюнетки, начинают седину не закрашивать, она растет неравномерно, отдельными клочками. При этом возникает такое у меня ощущение, на самом деле оно довольно пугающее, это ощущение такое ведьминское. То есть так раньше изображали вот каких-то таких вот старух-ведьм, когда она еще очень сильная, но при этом вот эти вот кулаки, такие отдельные седины есть. И мне просто на это смотреть страшно. У меня какие-то такие, видимо, подсознательные ассоциации рождаются, что мне некрасиво. Поэтому я говорю вот об этом. Там, где начинается свобода, и там, где заканчивается красота. То есть где действительно уже визуальный ряд очень сильно неэстетичен, он нарушает такое вот чувство прекрасного, разрушает.
Я здесь с тобой во многом согласна, но я допускаю, что то, что мне кажется некрасивым для другого человека, вполне норм. И потом я считаю вот как, понимаешь, я же не могу переделать эту женщину. Ну, то есть подойти к ней и сказать, знаешь, это некрасиво. Хотя некоторые так умеют, но, возможно, если мы спросим эту женщину, нравится ли ей самой то, что у нее седина клочками. И вполне окажется, что она тоже этим недовольна, просто у нее либо не доходят руки, либо еще что-то. Есть какие-то жизненные обстоятельства, которые привели ее к этому положению дел.
Это и про бодипозитив в том числе. Мы начали с тобой там об этом говорить. Когда я принимаю себя, вот я даже не знаю, как это сформулировать правильно. Я очень еще плаваю в этой теме, потому что сама для себя до конца не разобралась. Но сейчас я, грубо говоря, представляю, что это выглядит так. Принятие себя и любовь к себе, они немножко отличаются. когда я принимаю себя, я могу себя принимать из любви к себе, и тогда это будет про заботу о моем теле. И тогда это будет про «я выбираю здоровье вопреки принятым стандартам красоты». А может быть, когда я принимаю себя из каких-то других искаженных представлений о мире, из лени, из страха, из неуверенности, из протеста какого-то, из отрицания, из чего угодно, но не из любви. Здесь просто нет каких-то четких,
типа,
понятных
плюнула,
критерий.
Махнула на себя рукой.
Типа плюнула на себя. Или наоборот, вот из принципа. Ах, вот вы все, значит, худые, а я вот буду очень толстая, просто назло, вопреки. Это как мой сын. Когда все стараются учиться и быть лучше всех, он не будет ничего делать принципиально, не будет на уроках спать. А когда все будут на уроках спать, он будет принципиально вот так вот учиться, и чтобы только на пятерке. Понимаешь, это вот про вот такой вот негативизм, про такое вот отрицание.
Бунтарство.
Да, да. И вот поэтому это все принятие себя и любовь к себе, это какие-то, получается, разные понятия. Но именно на них базируются наши свободы и несвободы во внешних проявлениях. Именно на этих пониманиях и представлениях.
Я вижу здесь следующий выход. Ты стараешься эстетизировать ту часть своей внешности, которую можешь эстетизировать. Жуткое слово эстетизировать, но я не знаю, как заменить это на другое.
То есть, приукрасить.
Приукрасить. Это, знаешь, как будто бы обмануть кого-то, да? А вот эстетизировать — это значит привнести эстетику туда, где до этого этой эстетики было мало. Это вообще культивация красоты. Почему мы часто не занимаемся этим? Потому что это невозможно сделать раз и навсегда. Ты должен делать это постоянно, регулярно. Это такая настоящая, если хочешь, йоговская практика. Подкрашивать корни волос каждый месяц в какое-то там число, да? Потом еще следить за этим. Потом, кроме подкрашивания, тебе нужно еще подмышки брить, ноги брить, руки брить. А потом тебе надо ногти красить. И это все такие ритуалы, повторяющиеся. А кроме этого, тебе надо еще мыть посуду, там, я не знаю, что-то еще делать. И женщина, это прям, на самом деле, для меня это реально такие вот йогини. Хотя мужчины считают, что, исторически, да, что женщина не может быть йогом, но мне кажется, вот это вот регулярные практики, которые выполняют женщины, если берут на себя эту аскезу, вот, на это нужно решиться. И йогиней красоты нужно будет стать вполне осознанно.
Ведь, по сути, получается, что бунт, когда мы бунтуем, когда мы делаем против всех, когда мы ломаем какие-то общепризнанные шаблоны, это та же самая несвобода, что и необходимость соответствовать. Условно, не красить седину из чувства противоречия, потому что весь мир хочет, чтобы я красила седину. Это такое же насилие, как и красить седину, потому что весь мир хочет, чтобы я красила седину. Слушай, как трудно быть женщиной.
Да, и мне тоже так кажется.
У меня был очень интересный разговор с мужем недавно по поводу моих занятий танцами. Потому что для меня танцы — это такая же абсолютно эстетика тела, как и маникюр, макияж и все остальное. Это естественное продолжение, то есть это просто некая природная пластика и ее развитие. И в чем была суть спора? Суть спора была в том, что он видит в этом единственную цель, то есть что все, что делается для женской красоты, для красоты женского тела, это делается для того, чтобы поддерживать витрину, на рынке отношений. То есть это все делается для привлечения противоположного пола, как в природе. Никогда животные в природе не делают марафет, не наводят просто так для себя, а всегда они наводят марафет для привлечения противоположного пола. Здесь, например, интересно мне твое мнение послушать, потому что мне кажется, что мы отличаемся, мы как люди, я имею в виду, отличаемся все-таки от животных, потому что, по крайней мере, исследуя свой танец, я точно совершенно могу сказать, что это какое-то большое глубинное удовольствие для меня. Удовольствие видеть и производить какие-то эстетичные, пластичные, красивые движения. Это не про привлекательность сексуальную. Хотя, может быть, я просто не вижу более глубокого слоя. Может быть, на самом деле действительно вся эта эстетика нужна только для того, чтобы привлекать. Но с другой стороны, архитектура — это же тоже эстетика.
Я считаю, что пусть растут все цветы. Понимаешь, если я танцую, чувствую сексуальность и при этом чувствую еще что-то, кроме сексуальности, окей, пусть будет так. Зачем мне бороться с этой сексуальностью? Не хочу с ней бороться.
Я тут даже не знаю, что сказать.
Но ты хотела услышать мое мнение.
Я услышала твое мнение. Ну, короче говоря, мы опять, знаешь, с тобой пришли к пониманию, что все зависит изначально от цели человека. Есть несколько слоев красоты. Есть тот, который лежит на поверхности, тот, который видят абсолютно все люди. Это красота для сексуальной привлекательности. Но над ней можно подняться и открыть другую эстетику. Ту эстетику, на которой держится вся культура, на которой держится искусство. В принципе, наверняка можно подняться еще выше. Наверняка есть люди, ну и точно совершенно есть люди, которые поднимаются еще выше. И это красота уже какого-то божественного порядка, на которую люди просто смотрят и вдохновляются. Это та красота, которая наполняет всех тех, кто не способен ее сам генерировать. Так получается?
Да, просто ты это представил в виде некой такой вертикальной иерархии, а для меня это выглядит как горизонтальное углубление внутрь одного и того же явления.
Вот здесь сейчас я хочу, чтобы мы тоже с тобой попытались создать какую-то такую точку опоры, на которую ты можешь опереться и проверить себя. Зачем ты что-то делаешь? То есть ты что-то делаешь из чувства страха, ты что-то делаешь из чувства долга, ты что-то делаешь для себя лично, а что-то для тебя вообще как воздух обязательно, потому что ты летишь, у тебя крылья из-за этого вырастают, ты вдохновляешься этим, это как дышать для тебя. Просто очень примитивно и очень упрощая. Если мы говорим про красоту для привлечения противоположного пола, то это уже как бы в этом уже очень много обусловленности. Ты уже должна играть по определенным правилам, которые там работают. И ты уже, так как ты это делаешь не только для себя, а для кого-то, то есть ты тут уже, блин, зависишь от этого кого-то. Пусть абстрактного, но все равно зависишь, потому что ты, блин, для него это делаешь. И все. Раз ты для него делаешь, значит, у тебя есть какие-то ожидания от этого. Значит, они могут не оправдаться. И значит, ты можешь войти на очередной виток какого-то невроза. Короче, кошмар. Вот это вот ужасная несвобода для меня. И все выборы, которые я делаю в этой точке, кстати, интересно, что со временем оказываются ложными. Я всегда должна буду перевыбрать и, грубо говоря, переделать какие-то ситуации. А когда мы уже начинаем подниматься выше и делать эту красоту для себя, для того, чтобы она нам дала энергию здесь и сейчас. Я сделала классный макияж. Я хожу и любуюсь на себя в витринах, какая я офигенная. И это дает мне драйв, дает мне настроение. На этом драйве я прихожу и записываю, например, подкаст с Лианой. Или, я не знаю, сажаю какие-то фантастические розы.
Ну, ты точно пишешь подкаст на каком-то другом энтузиазме, вот. Утренней чашки кофе, может быть.
Это ты, глядя на меня в камеру, так говоришь. Спасибо. Такой классный вообще настрой на день.
Слушай, ты знаешь, для меня, если ты ищешь какую-то точку опоры, то эта точка опоры, она в совершенно понятных и ясных практиках. Я сейчас не имею в виду какие-то духовные практики, а именно те, которые мы, в принципе, уже озвучили. Это задавание себе вопросов. Вот как бы это просто ни звучало, но так и есть. Ты хочешь сделать что-то, но прежде ты спрашиваешь себя, а что я хочу на самом деле? Да, и является ли это моим желанием? И постепенно, когда ты задаешь себе этот вопрос не один раз, а 5 раз на дню, ты начинаешь различать. Потому что до этого все свалено в какую-то единую кучу. Тебя куда-то несет, тебе что-то там тянет, куда-то хочется что-то сделать. Вот. А здесь ты начинаешь спрашивать, это мое настоящее желание? А с чего я на самом деле сейчас хотела бы? И может оказаться, что это вообще не связано с красотой. То есть ты задаешь себе, начинаешь осознавать больше, внимательнее к себе относишься, дифференцировать начинаешь свое от не своего. И так постепенно, не за один день, а через некоторое время, может быть, через месяц, если делать это регулярно, но уже будет больше основы для выбора. Вот это первое. Потом ты начинаешь наблюдать, а на что ты откликаешься. И смотришь на других женщин, не оценивающих, а исследующие. Ты наблюдаешь и видишь, а вот это мне нравится, а вот это мне не нравится, а что из этого мне было бы приятно применить. И вот все время все вопросы ты как бы возвращаешь к себе. И тогда ты сама и становишься этой точкой опоры. Если все твои вопросы подсознательно звучат как «а что сделать правильно?», «а как здесь было бы лучше?» или еще что-то, то это не вопросы про себя. И они не создают точку опоры. Только вопросы «что я хочу» сформируют ее.
Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Я смотрела вчера эфир Шелеста с Камоловым. вообще обожаемых совершенно мною с нежного возраста, они делают прямые эфиры в Инстаграм. И выходит Ольга Шелест, очень красивая женщина, ну, в моем представлении. И вот она выходит в эфир с таким легким, на самом деле, средней легкости, таким творческим беспорядком на голове, который абсолютно органичен ей, очень естественно смотрится, очень классно. И интересно было наблюдать, я здесь тоже как исследователь смотрела этот эфир, интересно было наблюдать срач в комментариях, которые разделились на два лагеря. Один лагерь говорил: «Боже, Ольга, вы божественная, просто невероятная». Вторая группа товарищей говорила, что: «Ольга, ну вообще вы публичная личность. Вы как вообще вот позволяете себе в таком виде выходить в эфир?» И я стала задумываться о том, чего я, как я это воспринимаю. И мы с тобой уже, кстати, говорили об этом не раз. Это как раз для меня, это лес, да, это та степень свободы и умеренной дикости, на натуральности, естественности жизни во внешности, которая делает ее живой. И для меня это самое красивое, что я вижу в лицах. Это вот эта вот живая настоящесть. Вот. Но при этом есть некая грань, да, когда эта настоящесть превращается в неухоженность, превращается вот в такую какую-то заброшенность. И для меня вот ты супер продвинутый человек и очень с высоким уровнем осознанности. А я попадаю периодически в какие-то такие очень эмоционально обусловленные состояния, из которых я не могу ответить на вопросы. Я их даже часто сформулировать не могу. И я недавно в одном разговоре с женщиной, которая, ну, она такая очень православная, и она такую классную сказала вещь, и я ее прям взяла как критерий. Она говорит: вот я, говорит, к батюшке прихожу на исповедь и вот рассказываю там что-то, какое-то событие, и вот спрашиваю его: вот как вы считаете, батюшка, вот это вот грех, то, что я совершила, или это все-таки нормально, приемлемо? Он говорит: ну вот подумай, вот смотри, вот ты сейчас что-то, это созидание было, то, что ты сделала, это ты сейчас созиднула или ты сейчас что-то разрушила? И мне ужасно понравилась, во-первых, сама формулировка, а во-вторых, для меня вот этот критерий созидания, разрушения, он очень стал работать. И сейчас, когда я понимаю, что я не понимаю, как к этому относиться, я пытаюсь применить вот этот критерий. Бывает состояние, когда не до вопросов и ответов. Тогда вот очень работает вот этот критерий. Вот. А помнишь, мы с тобой, кстати, говорили и писали, даже вообще, слушай, 100 лет назад, делали пост, когда мы публиковали фотографии звезд до пластика. Имеется в виду вот такая вот улучшайзинг, когда Николь Кидман, когда Деми Мур с таким более округлым лицом. И сейчас я понимаю, что я смотрю на людей, я смотрю на лица, и мне ужасно нравится вот их живость и настоящесть. Я иногда смотрю в Фейсбуке, долго листаю. Фейсбук предлагает нам: вы можете их знать. И какие-то совершенно неизвестные мне люди, но я разглядываю их портреты, их лица, вглядываюсь в них, всматриваюсь и смотрю, что на самом деле как люди красивы. Люди просто невероятно красивы. Просто абсолютно. Их вообще нельзя мерить одной гребенкой. Никакого человека нельзя сравнить ни с кем другим, потому что он абсолютно прекрасен сам по себе.
Вот, потому что, когда ты видишь, что значит красивое там морщинистое лицо, да, это значит, что человек не боролся с этими морщинками, а как-то так, своим стилем, своим образом подчеркнул их наоборот. Понимаешь, у нас есть страх подчеркивать недостатки, у нас есть страх и желание избегать этого. А если мы правильное дадим этому обрамление, эстетически верное, как бы расшифруем код того, что происходит с нами, то мы, наоборот, сделаем из этого классную эстетику.
Да, если мы сможем интегрировать этот опыт, да, на самом деле, свой в глаза, понимаешь, что если во взгляде есть, но это совершенно не отменяет возможности работать, там, я не знаю, как-то там делать массажи, ухаживать за лицом, откладывать это старение, да, гимнастикой какой-то заниматься, за телом следить, за питанием следить. Да то же самое, как мы цветы растим, мы же не оставляем их расти в сорняках, мы же ухаживаем, потому что мы понимаем, что если мы уберем лишнее вокруг цветка, то этот цветок будет гораздо привлекательнее, гораздо эстетичнее, интереснее, он будет более притягателен для нашего взора. Вот это все то же самое. Совершенно не обязательно показывать на показ седину, но при этом абсолютно с другой стороны, да, опять же, не обязательно закалывать все лицо в страхе перед тем, что, о боже, я там в 40 не выгляжу так же, как в 30, или в 50 не выгляжу так же, как в 40.
Окей. Ну, хорошо, да.
Угу. Просто я за собой наблюдая, за собой наблюдая, я понимаю, что у меня вот интересный тоже был здесь опыт. Мне всегда нравилось, как я выгляжу, мне казалось, что я совершенно не боюсь старения, мне нравится мой возраст, и я бы не хотела вообще-то возвращаться на 10 лет назад совсем, мне прямо сейчас нравится. Но оказалось, что это я жила в иллюзии, потому что я жила в основном в кругу ровесников и людей, которые меня чуть старше. И вот я пошла на танцы, а там очень много прям молодых таких вот девчонок, мальчишек. И я стала проводить в этой тусовке много времени, и вдруг я с ужасом поняла, что, блин, а я-то уже не там. Мой-то поезд уже уходит, ну, ушел или уходит? Я-то еще как бы думала, что он еще не уходит, и можно догнать. Вот. И пыталась невротически там броситься куда-то, чтобы что-то срочненько, быстренько сделать. Вот. Но хорошо, что так срочненько, быстренько не получилось, и мне пришлось пройти через процесс внутреннего диалога с пониманием, что, зачем, почему. Это все уходит, на самом деле, у меня, по крайней мере, ушло вообще корнями в глубокие смыслы, что вообще, зачем и почему происходит. Но при всем при этом сейчас я вынырнула в уважение к возрасту, в уважение к тому, как я выгляжу, и в необходимости заботы об этом.
А я хотела вернуться, знаешь, к расшифровке этого понятия французского стиля, который я обозначила как классический пофигизм, как раз в аспекте твоего замечания, что где заканчивается красивый пофигизм, да, и начинается просто какая-то неряшливость уже и некая запущенность, да, некоторая. Как раз в том, что мы что-то отпускаем, например, мы не красим глаза, но при этом другие визуальные опорные точки оставляем очень аккуратными. Например, надеваем такой чистый, выглаженный, держащий форму жакет. Или делаем маникюр. То есть неряшливость, как мы определяем глазом неряшливость, когда много вот таких визуальных точек складываются в небрежность. Когда и то небрежно, и здесь небрежно, и там пятно, и здесь катушка, и здесь еще что-то. А когда ты где-то отпускаешь, а где-то сохраняешь форму, то вот на этом балансе мы читаем это как шик, как некое такое позволение себе, ну, где-то быть подрасслабленней.
Это, кстати, интересная точка зрения. Для меня один из триггеров... Но мне нравится, мне очень нравится твоя, да, формулировка. Помнишь, мы с тобой опять же на курсе рассказывали девчонкам о том, что самый вкусный, самый такой вот притягательный образ, он складывается тогда, когда нет ощущения полной вышколенности, то есть абсолютно вот доработанной каждой детали, а где есть какие-то нюансы, то есть где есть какая-то вот свободность. Отсюда, наверное... мода на эту небрежность укладки или то, что сейчас искусственно создается, небрежность в макияже, когда нет карандаша и силуэт губ размыт, подразмазана чуть-чуть тушь. Это не дает нам уйти в такой лютый перфекционизм и сойти на этом с ума, а как бы мы всем своим образом даем себе в первую очередь понять, что, блин, расслабься и кайфуй. Слушай, все это, все, о чем мы с тобой сейчас говорим, это все на самом деле о том, чтобы жить в кайф. Просто в кайф многие понимают слишком буквально. То есть секс, наркотики, рок-н-ролл. Но кайф бывает разный. Я недавно словила вообще полный кайф вообще от того, что я находилась в точке выбора. Как мне провести вечер? Меня пригласили на классное мероприятие, где было бы, ну, очень прекрасно и весело. Ну, то есть такой кайф в классическом представлении. Вот. А дети... очень просили меня, они прям хотели, вот не уходи, вот мы хоть давай вместе посмотрим фильм. И я вот не из чувства вины, не из чего, я из внутреннего ощущения, не знаю, радости и счастья понимала, что я выберу. Один вид радости, или который для себя, или второй вид радости, которым я смогу подарить радость другим людям. И я прям помню, что я искренне выбираю остаться с детьми. И, блин, для меня это было абсолютное открытие, что это тоже абсолютный кайф просто другого порядка, что в целом это даже круче. Ну, и на самом деле нет разницы, потому что кайф такой тоже может быть. Просто не знаю, как прийти к тому, чтобы чаще выбирать второй вид кайфа.
Так вот, возвращаемся на несколько минут назад. Ты задала себе вопрос, что для тебя будет сейчас важнее, и ответила на него. Вот и все.
Я в том состоянии могла себе задать вопрос. Да, я просто тебе пыталась сказать, что, допустим, не все такие высокоорганизованные, как ты. И у меня бывает очень часто состояние, в которых вопросы не работают. Здесь все было хорошо, и вопросы работали. Я уже могла, у меня была возможность выбирать этот кайф. То есть я уже была в ресурсе, я уже была, так сказать, в силах, в настроении, в состоянии правильном для того, чтобы делать выбор осознанный. А чаще всего я его не делаю. И жить в кайф, конечно, когда ты очень долго живешь и во всем себе отказываешь, то неизбежно, когда ты вдруг начнешь разрешать себе делать что-то с удовольствием, жить в удовольствии, у тебя неизбежно маятник качнется в другую сторону, и ты погрязнешь в таком чисто эгоистическом удовольствии, будешь делать все для себя и на какое-то время забросишь все остальное. Но фишка в том, что он вернется, этот маятник, он вернется в точку середины, когда ты, вот как вот я в тот раз, сможешь делать выбор разный, и такой, и другой, и он одинаково будет тебе в удовольствие. То, что в удовольствие, а как оказалось, что в удовольствие ты можешь выбирать сложные для себя ситуации. То есть я понимаю, что мне будет непросто, но я туда иду. И иду с удовольствием, с настроением иду, не по принуждению, а вот сама. И потом у меня в 10-кратном размере получаю радость, потому что она была непростой для меня. Она сложно добываемая радость. Мы люди такие. Нам нужно сначала сложно добыть. Чем сложнее, тем больше радости. Вот так.
Вот я и говорю, да, да, да. Югиня красоты, путь самурая. Женский. Слушайте наш подкаст, становитесь гедонистами вместе с нами постепенно. Практикуйте красоту. И пишите нам почаще, пожалуйста. Мы с таким удовольствием читаем ваши комментарии и стараемся на все-все-все отвечать. Просто для нас это очень ценно.
Ну что, всем спасибо. Пока-пока.
Пока.